Слава нашему Господу! Мы сегодня с вами дальше движемся по этой теме, которую Бог нам положил. И она называется «Не быть» или «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Сегодня третья часть. Затрагивает тема очень глубоко и будет идти еще дальше. Потому я не знаю, сколько еще будет частей. Но очень похоже, что, кто знает, может быть, и очень даже много. Почему? Потому что мы сейчас просто будем удивлены, какие вопросы затрагивает Бог. Насколько это серьезно? Насколько это серьезно? Для себя напоминаем место Писания 1 Коринфянам, 6 глава, стих 7, а потом Римлян, и потом дальше будем двигаться по теме. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженным? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» У римлянов этот вопрос глубже описывается. Римлянам 12 главы, стих 21. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Если принципиально рассматривать этот вопрос относительно зла, то мы с вами отправимся в Бытие. Книга Бытия говорит о страшном законе, о котором, может быть, мы не совсем задумываемся или не даем себе отчета. Для напоминания читаем такую фразу. Книга Бытия со второй главы прочитаем, с третьей главы. И заострим для себя определенную деталь или внимание. Бытия 2.9. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид». И хорошее для пищи, на вкус. Значит, отсюда вытекает вопрос, что прежде чем вкусить плоды, Адам, в дальнейшем Ева, они пробовали эти деревья на вид. С другой стороны, Священное Писание показывает интересную деталь, очень глубокую. Еще раз читаю. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид». И хорошее для пищи. А были там деревья, которые были неприятные на вид? Я сомневаюсь в этом. Дальше. Слово для пищи. И тут оговаривается очень глубокая мысль. «И дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Я сегодня не буду исследовать вместе с вами вопроса, насколько было красивое или некрасивое дерево познания добра и зла. Не собираюсь об этом говорить, хотя, может быть, и следовало бы. Но здесь ставится сразу вопрос. И вот Бог создает вселенную, земной шар. Дальше Адама еще нету, замечаем. А уже присутствует дерево познания добра и зла. Возвращаемся к началу нашей темы. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Отсюда вытекает вопрос, проблема или причина, или как правильно сказать, вопросы, связанные со злом, они будут продолжаться на протяжении всего существования земного шара. Это во-первых. Во-вторых, эти вопросы будут очень глубоко касаться каждой личности, потому что каждый человек в определенном своем, роде, или как сказать, как Адам и Ева, они входят в эту жизнь и соприкасаются сразу с деревом жизни и деревом познания добра и зла. Это прикосновение к этому дереву познания добра и зла практически происходит, если хотим или нет, задумаемся или нет, от утробы матери. Оттуда будет закладка шкурки овечки. Будет ли она рябая или будет она ровная, в смысле одной расцветки. Будет ли она белая, будет ли она темная. Отсюда вытекает вопрос, поглазение родителей в сторону дерева познания добра и зла обязательно даст отпечаток на шкурке овечки, то есть родятся дети с определенной степенью поражения. Какого? Расположенности к протягиванию с раннего детства своих ручонок к дереву познания добра и зла. Дальше. И на протяжении возраста, когда они начинают, Священное Писание интересную фразу говорит об одних событиях и говорит, когда, говорит, это будет? Вот тогда, когда ребенок научится отличать левую от правой, добро от зла. Когда он научится отвергать зло и избирать добро. Интересный вопрос, в каком возрасте это проявляется? Знаете, если мы поставим вопрос относительно того, что избрание добра, отвержение зла, тире, есть совесть, я думаю, что мы не ошибемся. У вас сколько лет прорезается совесть? Это не с молочными зубами. Почему так говорю? Потому что вот когда мы с вами исследовали различные темы, или, как сказать, какие-то вопросы в темах в последнее время, то были удивлены, что дети в чреве матери, двойняшки, Исав и Яков, они разобрались в определенной степени. Что они там понимали, не могу ответить. Но они стали там выяснять взаимоотношения. Отсюда вытекает вопрос. Должно было быть им уже после 6 месяцев, потому что ребенок начинает двигаться в 6 месяцев. Ну, примерно так. Медицина так говорит. Отсюда вытекает вопрос. В 6-месячном возрасте беременности, в чреве матери, они уже не вмещают один другого. Может, они себе не отдают отчета? Не исключено. Но, знаете, удивительная медицина доказала многие вопросы, что происходит с ребенком, которого собираются абортизировать, аборты сделать. И когда контролировали видеокамерами, что там происходит с этим младенцем, то он уходит от того, чтобы его уничтожили. Надо понимать, что аборты не делаются в 6 месяцев. Это исключительные вопросы. Сегодня я не разбираю медицину. То есть отсюда назад. Это получается 2, 3, ну до 4 месяца. Сегодня не собираюсь этими вопросами заниматься. Хотя, может быть, бы и следовало. Почему? Потому что Бог открывает. А в вопросе того, что много ли знает ребенок, которого еще нету родившегося на этот свет. Вот там во внутренности у матери. Итак, вопрос познания добра и зла у детей происходит подсознательно, на уровне зачатия. Они зачинаемы и дальше возрастают. Поэтому, если родители не задумываются о вопросе, какие плоды они вкушают на момент зачатия, то чреватые последствия обязательно приведут к вопросу, что дети с раннего возраста будут проявлять открытую форму проявления греховной склонности и протягивать ручонки к любому виду зла и греха. А дальше каждый проверяй, что делали дети в наших семьях в раннем возрасте. Себя, может быть, мы не помним. Это первые признаки того, что там уже познание дерева добра и зла. А дальше, когда ребенок возрастает, то это проявляется все больше и больше. Дети выросли, мы с вами исследовали. И выросло то, что в детях росло. Дальше ставится уже вопрос, проявит ли ребятенок, которому будет 2 года, 3, 4, проявит ли он в своей внутренности желание к добру или к злу. Священное Писание говорит, плоть желает противного духу, дух желает противного плоти, и вы не то зачастую делаете, что вы хотели бы, когда Галатов будем касаться, очень глубоко рассмотрим эти вопросы. В каком возрасте это проявляется? Бог говорит, когда человек, ребятенок, научится отличать левую от правой, значит добро от зла. Интересно то, что дети зачастую в раннем возрасте имеют это понимание. Сейчас пока мы туда не движемся. Возвращаемся сюда, в Едемский сад. Бытия 2 главы, читаем стих 17. Или с 16 начинаем, чтобы было понятно. Потому что там Бог поселил человека, определил, чтобы человек возделывал. Дальше. Если бы дерево познания добра и зла было отвратительное на вид, то человек бы уклонял бы от него свое лицо, свои глаза. Думаем об этом вопросе. Отсюда вытекает вопрос следующий. Кроме того, в 3 главе книги Бытия говорится, что дерево добра и зла было посажено тоже в середине рая. Читаем 16 стих и дальше, 2 главы. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Интересно то, страшно, печально, но вопрос интереса, не в вопросе любознательности, а для того, чтобы нам заострить внимание. Если наши взаимоотношения не построены по добру, я и Бог, я и окружающие люди, то мы обязательно будем вкушать от дерева добра и зла, в смысле зло, и этим злом мы будем побеждены. Не об этом ли апостол Павел пишет? Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Позвольте, а тяга, которая проявляется в человеке для того, чтобы простереть руку и взять от дерева познания добра и зла, что это? Это добро? Откуда это? Ну, в малом возрасте это понятно, но Адама с Евой будем рассматривать. Дело в том, что Священное Писание мы сами разбирали. Поражение ума произошло у Евы. И когда произошло поражение ума, а оно произошло у нее не тогда, когда она вкусила, а когда она вошла в диалог с сатаною. И при этом разговоре произошло у нее атрофия мышлительного состояния, потеря страха Господнего. Это чтобы мы понимали эти вопросы. Почему я так говорю? Потому что на протяжении многих лет такое, знаете, витало мышление и понимание, что повреждение ума произошло после того, когда она вкусила. Да нет. Она говорила, и Бог, помните, застрял в каких-то темах, не помню. И потом под этим поражением мышления обращает внимание, в принципе, обратить внимание не обязательно глазами посмотреть, где это дерево познания добра и зла, и увидеть эти плоды. Можно, не видя его, видеть внутренними своими глазами, смотря на это, глаза этого змея, если змей не находился возле этого дерева. Дальше. Следующий вопрос. Что происходит с Адамом? Мы как-то с вами разбирали, Бог заострил внимание. Дьявол вычислил, что взять Адама будет просто невозможно. Потому он брал Еву. А через Еву можно будет сделать так, что и Адам пойдет по этому же пути. Он протянет руку и возьмет от дерева познания добра и зла. Адам, Ева, не будьте побеждены злом, но побеждайте зло добром. Где закладывается победа? Не там, вот когда рука уже тянется, и когда уже глаза смотрят на запретные плоды. Это мы зашли очень далеко и глубоко. Это надо согласиться с вопросом того, что у нас уже поражение, что мы туда стали смотреть, об этом думать, туда раскидывать мышлением, чувствами, хотениями, желаниями, руками и дальше. Ну да, нет. А как мы понимаем? Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, как понимать такую тонкость? В духовном мире, почему не проверила и не прочувствовала Ева, почему дьявол с ней говорит, или кто говорит в лице вот этого змея? Неужели там у нее ничего не ёкнуло? Знаете, я прихожу к удивительному заключению, что она получила определенную степень поражения иммунной духовной системы. Иммунная система физическая – это как блок или как щит, который защищает организм от проникновения микробов, противостоит им, вирусам, бациллам и прочим вопросам. Я не медик, я общими фразами говорю. Вот тут получается, вот приближается к тебе, что у тебя должно было происходить. А для нее, знаете, среди страниц Священного Писания вытекает интересный вывод. Она вот смотрит его приближение и не воспринимает нисколько. Почему? Знаете, Священное Писание говорит интересную фразу: «Не всякому духу верьте, испытывайте духов». Ну, это уже потом, последние времена. Я понимаю. Хорошо, а как это понимать, когда один царь пришел к другому, и тот, к которому он пришел в гости, Ахав, и потом решался вопрос, что Ахава нужно погубить, сегодня не об этом. И вот человек говорит: «Как твои кони, так мои, как твой народ, так мой народ, иду вместе с тобой, на Рамов Галаадский, вопрос решен». Пророки, 400 человек пророчествуют, и у этого царя, который пришел в гости, в сердце ёкает что-то. Об этом очень глубоко говорит, глубоким духовным смыслом, Елисей к своему слуге Гиезию. Говорит: откуда Гиезий? А он только что Гиезий догнал исцеленного, этого прокаженного Неймана бывшего, и говорит, что нужно там какие-то подарки, какие-то деньги нужны, какая-то одежда нужна, и потом это все прячет. И вот теперь, когда возвращается, ему задается вопрос: откуда Гиезий? Он говорит: нигде не был раб твой. Он говорит: да что ты говоришь? А мое сердце не сопутствовало тебе? Когда? Ну, когда с колесницы тебе навстречу обернулся тот человек. То есть у тебя ёкнуло, что-то у тебя произошло, и ты вот то, что у тебя произошло, взял и попрал. К этому царю возвращаемся, пришедшему к Ахаву. Какую единицу времени у тебя ёкнуло? Тогда, когда ты говорил: твои кони мои кони, или мои кони твои кони, как твой народ, так мой народ, иду вместе с тобой. Вот тогда в тебе ёкнуло. Не сопутствовало ли тебе сердце Божие? Попозже у тебя ёкнуло. Ну, когда 400 пророков пророчествовали, то там действительно уже так ёкнуло, что ой-ой-ой. 401 понадобился. Ева, вопрос к тебе. И вот когда было приближение, приближался к жилищу твоему. Сегодня мы, возможно, коснемся этого вопроса. Не приблизиться к жилищу твоему. 90-й псалом. Ева, к жилищу сердца твоего, твоего духовного человека. Разве ты не знаешь, что тело твое храм живущего в тебе Святого Духа? Ну, в те времена такого понимания не было. Сегодня я не собираюсь это, знаете, доказывать согласно Священного Писания. Сегодня это отдельный разговор. Скажи, вот почему оно приближается, приблизилось и уже входит с тобой в диалог? Это же определенная степень контакта. Тебе здесь ничего не ёкается? Тебе Божье сердце не сопутствовало? А тебе сердце Адама не сопутствовало? Ведь он же в свое время сказал об определенных вопросах. Ну, можно так сказать. Ну, сердце Адама могло сопутствовать тогда, когда вот было сказано, ну, вот запретный плод, ну, чего, то есть проблем нет, убери. Ну, тогда могло бы ёкнуть. Священное Писание говорит в книге Иова, насколько помню, очень глубокую фразу, что Бог говорит человеку 2-3 раза. Образно говоря, 2-3 ёканья должно быть. Так выразим мысль. И вот это последнее перед тем, когда ты берешь запретный плод. Два предыдущих пока мы не разбираем. Но вот здесь у нее следует разобрать. Почему? Потому что у нее нарушение духовного иммунитета. И вот приближается, а она не реагирует. Позвольте, у меня такой вопрос. Вот там описывается в дальнейшем, когда они имели вкушение запретных плодов, увидели свою наготу, сделали одежды с листьев. Вопрос не в этом. И потом проходит время, услышали голос Бога, ходящего в раю. А как мы понимаем голос Бога? Это вот он вслух, ушей, человеческим, физическим образом говорил. Я что-то не это вижу. Не это. Я вижу другой вопрос. Вы знаете, я не помню, как-то рассказывали братья, свидетельствовали о больших духовных действиях, очень интересных. Оказывается, это элементарные вопросы, в которых мы должны иметь ощущение. Но если мы это потеряли, это уже наша беда и проблема. Входя в город, наведывайтесь, кто достоин. Как вы это сделаете? Вы подадите голос. Мир дому сему. И независимо от того, что вам ответят или не ответят, вы прочувствуете, ваш мир остался или к вам вернулся. Но на сегодняшний день мы это же не чувствуем зачастую в большинстве случаев. Обратная сторона. У нас вплотную подходит вопрос к теме относительно не всякому духу верьте, приходящему к вам в дом. И вот когда говорят «мир дому сему», а вы думать будете, стоит ли говорить «с миром вас принимаем» или придется сказать «по вашему миру и ваше принятие». А когда люди, зараженные грехами, беспределами, беззакониями, и вот они приходят с работы, с магазина, с городского какого-нибудь места, мужья, жены, родители, дети, дедушки, бабушки приехали в гости, пришли в гости. Понимаем, нет? Это же серьезнейшие вещи. Священное Писание говорит, вы должны это чувствовать, приближение. Священное Писание, как-то мы касались в вопросе приближения. Вот в песне песней описывает, вот он возлюбленный там за стеной, а я, говорит, его чувствую, вот я чувствую его приближение. Потеря вот этих ощущений – это парадокс. Это не норма, это патология, это ненормальность. Если вот эти вот чувствования потеряны, то их начало надо искать намного раньше. Вот в этом отсутствии этих чувствований теперь Ева ходит по саду самостоятельно. Жди исключения, не исключения, а искушения себе на голову. Жди, оно тебе придет, ты никуда от него не денешься. Удивительные вещи. Если принципиально посмотреть, то мы заметим с вами, что ее поражение намного раньше произошло. Там какие-то взаимоотношения, дьявол подкидывает какие-то мысли, чувства, хотения, желания, что-то он такое подкинул, и он стал их разобщать, разгонять Адама с Евой. У него уже практика солидная была, потому что 1/3 ангелов он таким образом отделил. Что он ангелам подбросил? Это отдельный вопрос. Но он что-то подбросил, что они посчитали, что это действительно так. Хотя это была ложь. Так и здесь сделано. Получается, если глубже посмотреть, то раз Ева вот здесь вот принимает вопрос диалога и беседы с дьяволом, то назад надо вернуться. Отрока можно видеть по занятиям его сегодняшним, хорошо или худо будет его в будущем состоянии. Помните, в притчах мы читали, Там очень глубокая фраза. Отсюда вытекает вопрос или вывод. Раз у Евы вот такая реакция на такой диалог с дьяволом, то очень похоже, большой колоссальный процент относительно того, что она раньше уже в мыслях имела определенные диалоги с теми мыслями, которые к ней приходили. Или мы считаем, что Адам с Евой – это были люди безмыслительные. Да? Или они не чувствовали, когда вот Бог приближается. Поэтому, когда Бог пришел в сад и стал ходить по саду, то а как он ходил по саду? Скажите, пожалуйста. Где встанет ногой, там деревья ломаются, да? Грохот земли идет. Горы таяли от его величия. В такой форме я что-то не вижу Бога, приходящего в Эдемский сад. Не вижу. Он так шел, что, знаете, Священное Писание очень интересно говорит, «Спереди, сзади ты объемлешь меня». 138-й Псалом. «Руку твою полагаешь на мне». Вот так вот он шел. Что если внутренность расположена к чувствительности, то ты его прочувствуешь. Но как они уже прочувствовали, это другой разговор. Итак, там поражение заложено. Вот там надо рассмотреть мысли и чувства. Какие? Что там произошло? Почему происходит разделение? Скажите, пожалуйста, из практики нашей жизни, наших взаимоотношений, внутри семьи, домочадцы, внутри между мужьями, женами, родителями, детьми, детьми между собою, между родственниками. Дальше рассматриваем вопрос уже взаимоотношения народ Божий в поместных собраниях. Вот как происходит, что из-за ничего люди начинают разобщаться, расходиться? Никогда не замечали? Ведь там же не особые большие проблемы какие-то. Что-то же по мелочам. Оказывается, мы вдруг замечаем, что в наших глазах действия кого-то, которые близки к нам, неправомерные, неправильные, не соответствуют верности. Он нехорошо сделал или она неправильно поступила. Дальше мы хотим предложить человеку, чтобы человек осознал, а он стоит на своей точке своего мышления, своего понимания. Если это будет продолжаться, дальше начинается дальнейшее отчуждение, отторжение, все дальше, 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 дальше. Дальше, если тебе что-то не так сказали, тебя огорчили, обидели, то ты начинаешь подыскиваться под того человека, показывать ему в противоположное, что он делает. И начинается тот тебе, ты ему. Позвольте, откуда начало это? С чего начало это? Это из того, что человек неправильно поступил? Очень глубокая мысль. Мы должны будем ее глубоко коснуться. Чтобы касаться этого вопроса, мы с вами слегка коснемся момента в притчах. Смотрите, что здесь написано. Берем притчи, 8 главы, стих 13. Притчи, 8 глава, стих 13. «Страх Господен ненавидит зло». Дальше описывается гордость, высокомерие, злой путь и коварные уста я ненавижу. Дальше пока не трогаем. Начало берем этой первой фразы. Страх Господен ненавидит зло. Отсутствие или потеря страха Господня приведет обязательно к тому, что человек протянет руку ко злу. Думали когда-нибудь? Читаем притчи 12.12. Это вообще уникальное место по отношению вопроса линии зла и линии того, что происходит с Евой, когда она несет запретный плод к Адаму. Притчи 12.12. Нечестивый, кто такой нечестивый? Променявший свое первородство, согласно Нового Завета. В качестве примера апостол Павел у евреев показывает, чтобы не было нечестивца, такого как Исав, который променялся. В какой-то из тем Бог интересно подчеркнул, что зачастую христиане, которые променяли свое первородство, и они находятся в церкви, и считают, ага, что он или она такое сделали и натворили, что они променяли первородство, они нечестивцы. Да, в принципе, это правда. Но интересно, Бог заострил внимание на то, что какую-то часть заинтересованности, с которыми не согласны нечестивцы, мы тоже говорят мне, вот это да, мне это вот важнее, а мне не важно то, что сейчас важно у Господа. Это же нечестивый. Дальше. А здесь дальше фраза «Нечестивый желает». Оказывается, это жуткое состояние, желание. Кто производит в нем теперь действие хотения по своему изволению? Ну, Священное Писание говорит, что Бог может производить действие хотения по своему изволению, Но дело в том, что дьявол тоже производит свои действия и хотения по своему бесовскому изволению в качестве Ева, пожалуйста. И вот поэтому изволению в ней происходит действие, это действие разворачивает ее все внимание к запретному плоду и дальше. А дальше что будет? Нечестивый желает уловить в сеть зла. По-другому получается, ну, чтобы еще на одного человека было больше нечестивых, чтобы одному не остаться. Значит, получается, сам сидит уже в сети дьявола и дальше затягивает следующих, становится работником дьявола. Отсюда интересный вопрос вытекает. Поэтому Бог предлагает, задумайся, говорит, с кем ты общаешься, каждый. Имеющий вид благочестия, силы его отрекшиеся. Благочестие хранит себя неоскверненным от мира. Обратная сторона, получается, нечестивый, он будет играть линию благочестивого человека, но на самом деле нисколько. А дальше будет стараться уловлять следующих, чтобы одному не остаться. И это закон. Вот это состояние беды, зла. Вот это зло просматривается очень глубоко в положении, где вот Ева собирается взять этот плод и принести. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Очень хорошо сказано. Глубоко, но. Дело в том, что Бог на протяжении всей жизни для всего человечества интересную фразу все время предлагал и предлагает. Я, говорит, положил пред тобою благословение и проклятие, жизнь и смерть. А ты на что хочешь, протяни руку. Если посмотреть на дом Исаака, когда у него Исав, Яков, и там описывается фраза, мать предлагает Иакову, как поступить, обмануть своего слепого отца, а тот говорит, мама, ну если, говорит, он узнает, это же, говорит, будет проклятие. Вот, ну а теперь, говорит, ты знаешь, что вот оно благословение, а вот проклятие. Ну а ты теперь на тот метод, каким образом ты будешь захватывать себе первородство, это же метод проклятия. Твоя заинтересованность побуждает тебя на любые методы, любые способы, и ты, видя и зная, протягиваешь руку твою и берешь тот метод, с которым не согласно небо. На сегодняшний день немалое количество христиан считают, что метод Иакова нормальный метод. Священное Писание говорит, что это неправда. Священное Писание категорично заявляет об этом вопросе. И поэтому вот так, ну, такая методика и такие методики получения благословений, согласно ветхозаветных писаний, они преследовались законом Божьего законодательства. И это правда. Как-то мы с вами не так давно касались этого вопроса по Новому Завету, что только честно, справедливо и так дальше, и тому подобное описывается. Вот, что достославно, что только добродетель и похвала, Иаков, тебе это относится в твоих действиях по отношению твоего брата, твоего отца? Нет. А если нет, думай. Итак, вопрос зла. Читаем Бытия 3 главы, с 1 по 5 стих. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерева мы можем есть». Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их, не прикасайте к ним, чтобы вам не умереть. Отсюда вытекает вопрос, как только мы бываем побеждены злом, в нас входит смерть. Понимаем? Дальше, степень этого зла, какова степень? И сказал змей жене, нет, не умрете, это обман. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Есть вещи, о которых Бог предлагает. Тебе, говорит, не следует об этом знать. Иначе это, говорит, будет поражение твоей внутренности. Но у человека зачастую проявляется любознательность, любопытство, при том хроническое. Скажите, пожалуйста, мы на сколько процентов свободны от любопытства? Или оно у нас хроническое? Мы свободны никуда не залезть, не посмотреть, не послушать, не подсмотреть, не узнать. Мы свободны, чтобы пройти мимо и не задать лишних вопросов. Или мы не можем, нас распирает, мы не выдерживаем, как это без нас обойдется. Мы должны быть знающими, должны быть в курсе всех вопросов. Поймите, что вот это поражение заложено в естество человека с Едемского сада. Да, нет? Следующий вопрос. Это страшное поражение заложено в женское естество. Знаем, нет? Здесь об этом написано категорически. И это правда. Отсюда вытекает вопрос. Если Ева подпала вот этому жуткому состоянию, и ее повлекло к этой любознательности, осведомленности, знанию, и это внутреннее состояние тяги привело к тому, что она теперь видит, что это добро, а вот это зло. В данном случае дерево познания добра – это хитрое прикрытие человеческого мышления. Но это же дерево познания добра все-таки, ну и зла в какой-то степени. Но зато же мы добро будем знать. Ой, сколько горя от этого добра, в кавычках, которое человек по сегодняшний день делает. Скажите, пожалуйста, а у нас права выбора не было в нашей жизни, когда мы протягивали руки наши, вот дерево познания добра и зла, а вот дерево жизни. Дальше, проблемы, в которых мы находимся на сегодняшний день, показывают вопрос, что это и есть то самое зло, которому мы позволили победить нас, и это тяга протягивания руки к запретному плоду, к тому, к чему не благоволит Бог и не хочет, мы берем оттуда. Священное Писание говорит, не насытится око зрением, не наполнится ухо слышанием, а мы берем оттуда. А потом в этих проблемах мы живем. А дальше мы не можем победить и находимся в определенной зависимости. Какого порядка? Любой вид греха. Знаете, любая заинтересованность побежденности зла. Это получается даже не обязательно грехи. Дальше рассматриваем. Читаем интересный вопрос относительно Иова. Что мы по этому поводу скажем? Книга Иова. Здесь очень глубоко описывается характеристика богобоязненности. Что есть богобоязненность? С чего она состоит? Книга Иова, 1 глава, 8-9 стих. Читаем с 6. Наше внимание, 8-9. Иова, 1 глава, 6. «И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле, обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого человека, как он на земле, который до сих пор не прикасается к дереву познания добра и зла, который до сих пор не побежден злом, но побеждает зло добром, который обладает страхом Господним, которого ты никак не можешь взять, и у тебя не получается, потому что надо понимать, что ты пробовал все варианты, и они у тебя не сработали. Ну и тебе напоследок задается этот вопрос. Мы что считаем, что сатана рукой махнул на Иова, и он говорит, слушай, не стоит с ним связываться, вот так понимаем, да? Для меня не так звучит. Сатана пытался его взять любыми методами. Где это видно, сейчас мы дальше прочитаем. Но у него ничего не получалось. Почему не получалось? Потому что написано, щит и ограждение – истина его. Чья? Божия. Что есть истина? Христос. У Екклесиаста, насколько я помню, описывается интересная фраза. «Но кто разрушит ограду, тот позволит змею заползти, и тогда будет ужаленный змеем». Куда? В пяту, и не только в пяту, но и везде, где попадется. Так вытекает вопрос. Вот здесь описывается очень глубоко, что дьявол старался, но у него ничего не получалось. Читаем. «И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу, сказал, я ходил по земле, обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле». Теперь внимательно смотрим. «Человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла». Дальше. «И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов?» А тебе дальше ответ. «Не ты ли кругом оградил его?» И дом его, и все, что у него, и к дому невозможно приблизиться, и к домочадцам невозможно приблизиться, и никакого зла невозможно сделать, какие методы, говорит, не использовал, ничего не получается. Где это видно? Ты оградил его. Между строчек звучит так. Оградить его оградил я, но ограду сохраняет он. Как? Ну, потому что он своими действиями ненормальными, во-первых, у него нет ненормальных действий, он не разрушает ограды. Если бы он своими руками ну как сказать, нарушил ограду, то змей бы к нему заполз и там бы ему устроил. Мало бы Иову не показалось. Заново. Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него, дело рук его, ты благословил. Над ним исполняется 90-й псалом. Пока это место не закрываем, идем в 90-й. Здесь описывается фраза. Читаем хотя бы 10 стих. «Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ангелам своим заповедует охранять тебя на всех путях твоих». Вот это исполняется, Яков. Вот она тобой это исполнится после того, когда вы закопали все возле дуба. Вот теперь к жилищу не приблизится, теперь кругом ты огражден, зла к тебе не подойдет, ты издали просто это будешь наблюдать, будет страх на окружающих. Для меня звучит так. Вопрос. Значит, получается, что у дьявола ничего не получалось подойти к Иову. А отсюда возвращаемся в Едемский сад. А почему у дьявола получилось подойти к жене Адама? Думаем хорошо. Ограда нарушена? Нарушена. Ограда чего? Щит и ограждение истины его. Не приблизится к тебе. Ева не приблизится. Ева, а чего? Оно к тебе приблизилось. Оно к тебе приблизилось, а тебя кто его знает? Ёкало, не ёкало в сердце, или ты затоптала этой рукой, махнула. Адам все-таки удерживался в этих вопросах. Не ты ли кругом оградил его, дом его, все, что у него? Дело рук его ты благословил, стада его распространяются по земле. Но простри руку твою, косни всего, что у него, благословит ли он тебя по-другому. Таким образом, когда ты, говорит, коснешься его, то это произойдет огорчение, недовольство, переживание. И вот теперь создаться обстановка, при которой можно попробовать его, этого Иова, победить злом. Огорчение в адрес Бога будет зло. Негодование в адрес Бога будет зло. Ропот в адрес Бога будет зло. Претензии в адрес Бога, чего это ты не сохранил, будет зло. Успеваем. Дальше описывается вопрос, когда там была беда, и всех животных он лишился, и сыновей, и дочерей лишился. И когда к нему это вестники пришли, он сказал: Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенное. Там описанная фраза, что он ничего, читаем 20 по 22 стих, 1 главы. «Тогда Иов встал, разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, пал на землю и поклонился, и сказал: Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь, Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Дальше фраза очень глубокая. «Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге». Отсюда обратная картина этой фразы звучит так, что дьявол любым способом старается создать такую обстановку, при которой бы мы согрешили. Согрешение это обязательно приведет к разрушению ограды, щит ограждения истина. Через этот пролом в ограде приблизится дьявол. Он будет жалить в пяту. Вот так вот дьявол подошел к Еве. На чне было подброшено что-то, и она где-то согрешила по мелочам, так выразимся, и произнесла нечто неразумное. Наверное, о Боге, пока мне с ней известно. Но здесь говорится, что в нем не произошло. Теперь, зная наперед о книге Иова, хотя бы начальные главы, и особенно вторая глава, сейчас мы ее тоже коснемся, вытекает интересный вопрос. У жены Иова не было такого в сердце. Если она и промолчала на вот эти события, но ее там уже дернуло хорошенько. Какие у нее были мысли, чувства, какие были у нее во внутренности отзывы в адрес Бога, это уже можно понимать из следующей главы. Читаем вторую главу. С 3 по 10. «И сказал Господь сатане», это потом опять встреча происходит, «обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Удаляющийся от зла, это уже который раз звучит, знаете как? Вот оно зло, и оно приближается близко в определенной степени, и теперь ты можешь пойти с этим злом на сближение. Либо ты пройдешь мимо, либо ты убежишь от него, либо ты еще поставишь оборонительные устройства, чтобы оно к тебе не приблизилось. Это говорит теперь, ты будешь за это отвечать. То есть на твоих, как сказать, на твоих плечах, на твоей ответственности это все лежит. Дальше. Удаляющийся от зла. И доселе тверд своей непорочности. Ева, не видно твердости твоей в непорочности. Не видно. Потому и ты попадаешь в это состояние. Вот он приблизился к тебе, он тебя взял. Теперь проверяем каждый сам себя, как у нас. И отвечал сатана Господу, сказал, кожа за кожу, за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою, коснись кости его, плоти его, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги. Отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказой лютой от подошвы ноги по самое темя его. И взял он, в смысле Иов, себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. И сказала ему жена его, ты все еще тверд непорочности твоей, похули Бога и умри. То есть она делает то же самое, что Ева. Она берет запретного плода, познание добра и зла, вкушает его, имеет свое мнение на эти окружающие обстоятельства, и теперь уже вслух говорит. Вот этот плод того, что она говорит вслух, ушей Иова, показывает, что зачатие было намного раньше. Кто его знает, когда оно было? Богу одному известно. Но на момент, когда несчастье постигло семью Иова, очень похоже, что у нее уже начало кипеть и работать. Только пока мисс наружу не выплеснулась в явной форме. А вот теперь выплескивается. Священное Писание говорит, даже отрока или отроковицу можно потом в дальнейшем узнать по занятиям. Худо или добро будет занятие в будущем. Отсюда текает вопрос. Вот это состояние, которое сейчас у нее проскочило наружу, следует обратиться намного раньше к ее отрочеству, чтобы там посмотреть, пойми, говорит, если там у тебя была та закладка, если ты с этим вопросом не рассчиталась, если ты забальзамировала, это чтобы было понятно. Вот зачастую, ну такой пример, в улей заползла, залезла мышь. Улей внутри обработан прополисом. Ну так пчелы делают, так Бог вложил. Они ее зажали до смерти, вытащить не могут, и сверху накладывают опять прополис. И она лежит на прополисе, прополисом покрытая саркофаг. Она, от нее зловония нету, но она существует. Не сегодня-завтра, если лопнет прополис, то пойдет зловоние, и пойдет мир микробов работать до ужаса. Это правда. Правда, пчелы опять заделают, но это будет возня. Возня чего? По заделыванию саркофага. На сегодняшний день немалое количество христиан занимается пчелиной возней, заделыванием саркофагов грехов. И вот они в человеке живут, уживаются, но маскируются. И для того, чтобы о нас имели доброе мнение, и чтобы, знаете, от нас были добрые отзывы, то зачастую христиане начинают иметь вид благочестия, притворяются. Вот этот грех живет во внутренности, иногда выскакивает, но теперь он должен стать дрессированный. Вот чтобы он сидел и молчал, не продавал человека. Иначе отношение к человеку поменяется. Отношение чье поменяется? Людей? А Бог? А демонические глаза что, не знают ничего? Ничего не видят? Поэтому вот этот вопрос приспособленничества с целью прикрытия своего подлинного лица, это есть еще один из очередных вопросов. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Это получается побежденный злом человек занимается вот таким укрытием, в саркофаг прячет. С другой стороны, бывали такие моменты, когда при определенных обстоятельствах человек, как сказать, показывал свое подлинное лицо. Зная, что в определенных обстоятельствах жизни он или она не могут сокрыться, то они очень хитро-мудро, даже в христианстве, вот эти, как сказать, перекрестки жизненные обходят. Для какой цели? Для того, чтобы не разоблачиться. Потому что знают, или сейчас они в этот перекресток жизненный попадают, то сама обстановка их вынудит, они не смогут удержать. Но зная, что оно у них сокрыто, что они саркофаг сделали из этого прополиса, якобы святости, они обходят очень детально. Бывает, отмалчиваются. Но это не потому, что скромность, не потому, что покаяние, а потому, что хитромудрость. Не потому, чтобы языком не согрешить, а потому, чтобы язык не вскрыл подлинность. Священное Писание говорит, глупец, если молчит, по-другому, если ему удается знать, что он глупец, но бывают хитрые глупцы. Как так? Вот он глупец, а он молчит. Это же талант. Еще и какой. А почему молчит? Потому что знает, что откроет свою глупость. И потому, чтобы не открыть свою глупость, а бы не покаяться, лучше молчать. Зачастую получается, есть обстоятельства, при которых Бог предлагает человеку заговорить. И для чего это делает Бог? Для того, чтобы нам помочь. Поэтому глубокие темы проповедей, с одной стороны, это и есть одна из форм действия силы Господней, чтобы мы заговорили. Вот чтобы наружу вырвалось то, что мы саркофаг сделали прополисом якобы святости. И вот когда человека рванет, чтобы его не рвануло от глубокой темы проповеди, то человек этот быстренько решает, как поменять перекресток, на котором, чтобы не было вскрытия вот этих мышей, которых он законсервировал якобы в своем улье. Не то, что их нету, а улей. Ну, какой он улей после этого, позвольте. Поэтому, говорит апостол Павел, будут, говорит, искать себе учителей, которые льстят слуху, будут переходить с собрания в собрание, абы только нас не трогали, не беспокоили. Иначе законсервированные мыши начинают скрываться. Это есть очередное зло. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. По-другому звучит так. Вот, говорит, свет суд заключается в вопросе, что пришел свет. Но люди больше возлюбили тьму. А почему? Потому что не стали явны ихние дела. Они понимают, что вот сейчас, если будет проходить мимо этого фонаря, этого света, так выразимся, то моментально будет видно. Ага, значит, надо найти какой предлог, почему путь изменить, не вот мимо фонаря пройти, а какое-то отдаление уйти, дело себе найти. Вот туда мне надо. И такие дела находят для себя, чтобы подлинная причина не скрылась. Ну так в свое время жена этого Исаака сделала. Ты знаешь, я не рада, говорит, жизни от дочерей вот этих окружающих народов, тех, которые взял Исав себе в жены. Вот, ты знаешь, ну пускай наш сын пойдет и возьмет с нашего родства. Но ты же специально отводишь далеко для того, чтобы прикрыть скандал, который находится в доме. Какой скандал? Потому что было сказано, приближаются дни плача по отце, значит, и Исав говорит, я с Яковом, говорит, закончу. Я, говорит, его убью. Ну, отсюда вытекает вопрос. Вот такая хитромудрость, обхождение, говорит, о многих вещах. Помните, я рассказывал? Ну, так просто это получается. Кто-то захотел показать себя честным и справедливым. И когда приехали родственники, принесли определенные такие плоды урожая, потому что в тех уголках стороны, откуда мы выехали в далекие времена, не было таких фруктов диковинных. Ну, делай же просто, слушай, это твои дети, вот возьми дитю и дай большую, вот, или разрежь на кусочек, понимаешь, а гостям детворы твои дай поменьше. Ну, вот чтоб теперь дети не сказали, а вот ихняя мама вот нам дала маленькое, а вот своим детям дала большое. Вот теперь надо справедливо сыграть, и за спиной раз, и как жонглер перебрасываются эти плоды, но плоды оказались большие, и человек не удержал. И, значит, а получилось так. Ну, какую вот вы руку выберете за спиной спрятанные плоды, вот такую и получите. Ну, надо же, ребенок, дочь или сын выбирает руку, в которой маленький плод. Ну, мать-то знает, в какой руке какой. И вот она как жонглер за своей спиной там раз их перебрасывает. Ну, и не смогла схватить. А я свидетель. Она бах, это фрукт на пол. Она раз, попалась. Вот. Не удержала. Да, конечно, не удержала, не поймала, для того, чтобы обмануть, надурить. Позвольте, быть побежденным злом, вот факт, так очень просто делается. Ну, не твое ли это было, не твоей ли власти это было, ну, Анания, Сапфира, ну, вы продали землю, ну, кто вас просил, понимаете, а кто просил, там интересно, как там мы рассматривали, можно так для себя увидеть, предыдущий кто-то, Варнава, насколько я помню, он продал и все принес к ногам апостолов. И он получил новое имя, сын утешения, насколько я помню. О, ты представляешь, нам бы тоже было бы неплохо, чтобы в наш адрес бы тоже так бы говорили. Но ты знаешь, денежка нам тоже не помешает. Ну давай продадим, продали. Ну назовем такую цифру, которая реально на рынке. Да, вот эту землю можно было вот за такую сумму продать. Продали за большую, ну за меньшую вот за такую. И вот приносится и говорится, вот за такую сумму мы продали и положили. Ты же побежден злом. А почему ты побежден злом? Это же не сейчас ты был побежден злом. Ты давно, говорит, был побежден злом. Это зло давно в тебе уживалось, гнездилось, жило. И оно у тебя проявлялось уже не первый раз в жизни. Это стиль твоей жизни. И с этим стилем жизни ты принимаешь Христа своим Спасителем. С этим стилем жизни этого хитромудрого, лукавого зла ты обещаешь Богу добрую совесть, принимаешь Святого Духа. Надо так понимать. Я не исключаю вопрос, что там было говорение на иных языках. И вдруг, ну на тебе вот такая беда случается. Беда сейчас случилась? Да нет, очень давно она была, просто теперь стала принимать крупные масштабы. И он уже больше не может по-другому. Чего это, говорит, вы согласились обманывать Духа Святого? Проданная земля не твоя ли была и проданная разве не была в твоей власти? Зачем ты это сделал? Вот за тем, что вот то зло ты позволил, оно уже не приблизилось к жилищу твоему, оно стало частью твоего естества. И ты теперь это зло вносишь в церковь. Скажите, пожалуйста, а мы каялись за такие принципы зла любой формы, а мы сейчас так слегка только касаемся, когда мы принимали Христа своим Спасителем. Знаете, я редко такое слышал, почти нет. Мы каялись, когда мы вступали в завет с Богом, я почти не слышал таких вещей. Но практика работы с народом, согласно Священному Писанию, на что заостряет Бог, показывает, что оказывается, ну, сплошь и рядом, почти, может быть, так сказать, колоссальный процент христиан с этим состоянием вошли в церковь. Дальше. И прогрессирует это состояние теперь у этих христиан в церкви. Но оно просто поменяло, понимаете, этикетку. И теперь называется оно мудростью. Как правильно сделать. И так дальше. Кто там советчики стоят? Возвращаемся вот сюда, назад, к Иову 2 главы 9 стих. «И сказала ему жена его, ты все еще тверд непорочности твоей, похули Бога и умри. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Удаление от зла у жены Иова мы видим или нисколько? Оно имеется или абсолютно нет? Интересно описывается Иова 28-28. Сам Иов говорит. Почему я подчеркиваю? Потому что там бывают не только слова Иова. В данном случае это слова Иова. С книги Иова 28-28. И сказал, то есть он раскрывает таинство, как Бог говорит в адрес человека и с человеком. И сказал человеку, в смысле Бог сказал человеку, вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум, а приближение ко злу и приближение к дереву познания добра и зла, что есть? Он говорит, это уже есть безумие, это повреждение ума, сдвиг ума, все уже пошло. Отсюда вытекает, к Еве возвращаемся, вот это поражение ума, и вот страх Господень есть премудрость, а у нее нету удаления от зла разум, а у нее влечение к дереву добра и зла, значит отсутствие разума, поражение разума. Отсюда дальше вытекает вопрос, отсутствие страха Господня, потому что страх Господень есть удаление от зла. Интересно, а как это понимать, что это происходит? Читаем еще раз 90-й Псалом, с 1 стиха по 10. Потом, Бог даст, будем дальше двигаться. Псалом 90, с 1 по 10. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». По-другому читаю. А дело в том, что не каждый может ужиться под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего успокоиться. Понимаем? Или не совсем? Скажите, Иисус говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Но если вы не хотите получить покой, то вы не можете прийти и сокрыться. Вот этот первый стих над вами не исполняется. Вам не поместительно место, вам не живется под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего вам не покоится, вы не идете за покоем. Поэтому 90-й Псалом зачастую – это большая отговорка на языках народа Божьего, чтобы мы внимательно смотрели и рассуждали. Почему? Есть вопросы, из-за которых человек не может войти. Священное Писание говорит: имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник. По-другому, убежит в нее только праведник. Почему? Потому что там интересная фраза. Имя Господа – крепкая башня, а Он сам есть свет. И получается, когда ты входишь в эту башню, то ты попадаешь в поток света. Город-убежище, чтобы ты в него спрятался, ты попадаешь в воротах этого города, в поток света. И старейшины этого города задают вопрос: по каким мотивам и причинам ты пришел сюда, чтобы скрыться и спрятаться в этом городе-убежище? Понимаем? Иисус говорит: суть состоит в том, что свет пришел в мир. В этом свете можно скрыться, спрятаться. И исполнится, что живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, под этим светом покоится. Покоится – это он вошел в покой. Войти в покой – это покой входит во внутренность. Это может произойти только тогда, когда ты приходишь в поток этого света. В этом свете ты засвечиваешься, просвечиваешься, освещаешься, и ты видишь, что ты есть на самом деле. И дальше стоит выбор: чтобы войти туда и сокрыться в тени крыл этого света, значит, надо себя привести в порядок. Если человек не хочет себя привести в порядок, то он делает шаг назад и пошел назад. Он сам не заходит под действие 90-го псалма. Успеваем, нет? Принципиально получается: Яков, ты не захотел входить в поток света там, когда ты обманывал папу. Ты не захотел входить в поток света, когда у тебя была лестница Яковлева. Ты сказал: и будет Господь Богом моим, когда Бог меня вернет здорового, целого, невредимого, в материальных благах и так дальше. Ты бы долго сидел бы у Лавана, наверное, еще бы 20 лет, кроме тех 20, того было бы 40. Если тебя не потеребить, если тебя не направить, выйди отсюда. А чего так, когда мы с вами исследовали, Бог зашил внимание и показал. Да, потому что там Исав ждал. А как ты знаешь? Ну, мама сказала, говорит, когда утолится гнев, я тебя позову. А мама не зовет. Кто знает, потому что мама жива и видит, что не утоляется гнев, или мамы уже нету. Священное Писание не говорит, когда мама скончалась, когда ее похоронили. Дальше. И когда Иаков встречается с ангелом, и будет там борьба идти, просить будет, плакать, умолять, каяться, приводить свою жизнь в порядок, называть вещи своими именами, то он говорит фразу: я боюсь Исава, ты сказал мне выйти от Лавана, то есть я бы никогда бы не ушел. Отсюда вытекает вопрос. Значит, ты не вошел вот в это святилище света. А вот теперь тебе нужно подойти. И когда ты пошел путем этого освящения, то для тебя стало не, как сказать, ты не мог помещаться в своем стане с этими идолами и богами чуждыми, чужими, среди своего родства. До этого ты, говорит, спокойно уживался. Ты уже не можешь переносить эти одежды, в которых они находятся. А до этого ты мог. До этого тебе нормально были эти серьги, их украшения. Сегодня мы не разбираем вопрос бижутерии, но там вопрос особо посвященности. А теперь тебе это ненормально. Теперь ты хочешь от этого избавиться от всего. Ты идешь в свет Божьего лица. И то Бог тебе сказал: пойди, говорит, вот туда. Там, где, говорит, твоя голова на камне лежала. А он говорит: как туда идти? Туда идти, это... Я, говорит, теперь уже понимаю, что я в свете Божьего лица. Теперь надо до конца эти вопросы делать. По-другому читаем. Он сказал, что снимайте ваши одежды, вот эти перемените, ваши вот эти вот украшения, ваших этих идолов, богов. Он сказал только после того, когда Бог предложил: пойди вот туда, где голова на камне лежала, ты спал, где лестница твоя, Яковлева была, вот там принесешь жертвы. Он после этого только говорит: снимите и уберите. У меня вопрос: Яков, а чего ты после борьбы с ангелом, и когда твое имя поменялось, и когда у тебя уже была встреча с Исавом, почему ты об этом не заговорил? Почему в тебе это уживалось? Почему ты на это так вот сквозь пальцы, или как сказать, смотрел на этих идолов, богов, на вот этих вот, как сказать, украшения всевозможные, на эти одежды? Что за причины? Мы никого не судим. Мы ставим себя, чтобы задуматься об этих вещах. Оказывается, тонкость очень глубокая. Человек, который знает, что есть свет и не идет, это есть побежденный злом.
А почему побежденный злом? Потому что зло сидит во внутренности, и когда к свету Божьего лица приходишь, оно моментально разоблачается, раскрывается. Написано, но люди больше возлюбили тьму, потому что это убежище для того, чтобы скрыться в своих злых делах. Поэтому не будь побежден злом, а побеждай зло добром, только чтобы никто никому не тянул на исповедание. Не нужно. Ни в коем случае. Каждый решай свои вопросы. Если не пойдешь этим путем, 90-й псалом – это ширма. 90-й псалом исполнится над Яковом после того, когда они все закопали под дубом. Правда? Страх Господень напал на окружающие народы, уже не преследовали. О, теперь 90-й псалом исполняется. Вот. «Не приблизится тебе зло, язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Дальше фраза. «На руках понесут тебя, как бедного Лазаря, от дома богача». Никогда не читали? Над Лазарем, возле дома богача, Иисус, когда говорит, что богач оказался в аду, исполняется фраза «Ангелы взяли и понесли на руках». Вот эта фраза, что «ангелы взяли и понесли на руках», говорит о вопросе, что над тем бедным Лазарем, который в трупьях был и которого псы лизали, 90-й псалом работал. По-другому, к жилищу его внутренности, вот того человека, Лазаря, зло не приближалось. Он сохранился в чистоте и святости. Образно говоря, он, как Иов, прославлял Бога даже тогда, когда ему было тяжело. Потому что иначе бы его не понесли бы на руках. А раз понесли на руках, 90-й псалом исполнился. Так вот теперь, Иаков, ты представляешь, тебя на руках будут носить. И твое семейство будут носить. Позвольте, как нам понимать эти вопросы относительно глубоких-глубоких положений? Что же такое зло? У нас время опять вышло. Мы с вами прочитаем один из вопросов и будем молиться. Читаем Иоанна 8 глава, стих 38-39. Евангелие Иоанна 8 глава, стих 38-39. «Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Если вы не идете к свету, то вы делаете то, что вы видели у отца вашего. О, зло какое! Сказали ему в ответ, «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал, «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы». Оказывается, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого послал Отец. А Сын говорит, идущие за мной овцы во тьме не останутся, они захотят идти в свет, и их ничто не остановит от того, чтобы входить в свет. Останавливает только вопрос, если побежден злом. Злом побеждается человек только при условии потери страха Божьего. Дальше. Человеку нравится грех, и дьявол говорит, что ж ты гонишь меня, ты же с меня имеешь нечто. Особенно те вопросы, которые завязаны на особые чувственности. Это не важно, какие вопросы, какого вида греха. Где больше чувственностей, там больше желания остаться в этой тьме. У нас будет продолжение, есть нам о чем задуматься. Есть о чем каяться, жив Господь, для того-то Он и пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Будем молиться Господу нашему слава. Аминь.